Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На Украине в воскресенье выборы в местные органы власти. Мы немало говорили о предвыборной кампании в нашем эфире. Она уже привела к целому ряду инцидентов, связанных с оппозиционными политическими партиями. Но и те партии, которые входят сейчас в правящую коалицию, тоже нередко высказывают свое неудовольствие в связи с тем, как проходит подготовка к этим местным выборам. И вот главной ареной такого непонимания стала Автономная Республика Крым. Сегодня в нашем в эфире участвует лидер крымских коммунистов, депутат Верховной Рады Украины, бывший спикер крымского парламента Леонид Грач. Здравствуйте, Леонид Иванович.
Добрый день, Виталий. Я рад приветствовать всех радиослушателей.
Я хотел бы прежде всего спросить вас о том решении, которое вы приняли буквально вот накануне этих местных выборов. Вы решили в индивидуальном порядке выйти из правящей коалиции, хотя коммунистическая партия Украины в ней остается. Я хотел бы, чтобы вы рассказали радиослушателям прежде всего о причинах этого вашего решения.
Мы видим, что, собственно говоря, нельзя быть в одной компании с теми, кто грубо попирает закон, кому политические права и свободы граждан – это, знаете, разговор как бы о хорошей погоде, кто пошел на все грешные фальсификации, которые уже подготовлены путем административного давления. Это первое, что связано с местными выборами. И вообще я хотел бы сразу сказать, что Украина, по сути, уже осталась полшага от установления авторитаризма. Авторитаризма самого страшного, по-донецки. Им нужна власть в местных органах власти для одного. Они за это 8 месяцев успели очень многое переделать под свой лад Конституцию. И теперь, как говорится, такие полномочия у президентов, которых, может, были когда-то у Иосифа Виссарионовича Сталина, и то оформлялись путем пленума и съездом, а тут и этого не нужно. Во-вторых, сломали судебную систему и выстроили под себя, это называется демократия или власть на четверых, как предполагалось и объявлялась настоящая демократия. А самое главное, ведь они же пошли на злостный обман людей с точки зрения социальной обеспеченности, социального роста. По сути, ни одно предвыборное обещание, будь то повышение пенсий, будь то повышение зарплат, будь то создание рабочих мест и так далее, не только не выполнено, но идет полная стагнация. И когда ты нормальный, здравомыслящий человек, видишь, что тебе, как гражданину, это не по душе, что называется. Когда ты имеешь определенную идеологическую позицию и понимаешь, что с грабителем тебе не по дороге, ты должен тогда выбрать для себя решение. Или ты такой же, как они, то есть соучастник, будешь идти против народа, который рассчитывает со своими сегодня сокращением жизни, со своими социальными невзгодами, а завтра, не дай бог, и кровью, потому что авторитаризм проведет к этому в обязательном порядке, ты обязан, я так полагаю, принять то решение, которое ты принял. Я принял решение, что я буду защищать те программы, те взгляды, которые мне дороги, и, собственно говоря, за который меня избрали в состав парламента Украины, часть украинского народа. Я не хочу быть ни вором, ни бандитом, ни предателем. Я хочу быть добропорядочным человеком. А поэтому я в этой кампании состоять не буду. Об этом я в открытую заявил. И, по сути, мы сегодня в столь уважаемой, на столь уважаемом радио достаточно шире Я свою позицию благодаря вашему вопросу объяснил.
Леонид Иванович, ну вот вы сейчас, вы были одним из самых решительных критиков власти Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко. И тоже говорили о коррупции, о различных злоупотреблениях и о многом другом, что происходило, по вашему мнению, в те годы. А сейчас вы говорите так, как будто вы соратник Юлии Тимошенко. Понимаете, если вот сравнить то, что говорят представители партии «Батьковщина» здесь, в этом эфире, и вы, произойдет совпадение позиции.
Вы понимаете, ну, во-первых, если говорить вообще по большому счету, мы должны назвать вещи своими именами. На Украине создан коррумпированный криминальный режим, который начался еще со времен Леонида Даниловича. И обещания Виктора Андреевича Ющенко, там, чистые руки и так далее, и, естественно, все лебединые песни Юлии Владимировны, они не только не... скажем, решили проблему коррупции, не смягчили этот удар, а вот этой своей враждой, за что я их все время критиковал, за то, что они не решали насущные проблемы, за то, что они стали на путь антисоветизма, антикоммунизма, русофобский путь, я их за это критиковал. Это не значит, что сегодня, когда они с партией, и дали они, кстати, своей бездеятельностью, почти пятилетний, как говорится, период, они дали возможность прийти еще более коррумпированным клановым силам, которые возглавляет Виктор Федорович из Донецка. Поэтому я критикую систему, я критикую крайние недостатки и тех носителей, которые продолжают это дело. Не продолжалось бы это ненужное, опасное, тяжелейшее для общества дело, Виктор Федорович, разве я бы его критиковал? А то, что теперь взгляды у Юлии Владимировны стали такими же по оценке их деятельности, действительности и действия президента, так это не значит, что я к ней приблизился. Это, скорее всего, она переосмыслила и начинает смотреть критически и на свое вчерашнее прошлое, и на сегодняшнее настоящее.
Бывший представитель Верховного Совета Крыма, депутат Верховной Рады Украины Леонид Грач в прямом эфире «Радио Свобода» в программе «Время гостей». Программу ведет Виталий Портников. Леонид Иванович, но какова альтернатива всему этому? Потому что вы же видите, что даже ваши однопартийцы по коммунистической партии, они столь вот жесткую позицию не поддерживают, они остаются в составе правящей коалиции. И так или иначе, население, когда пройдут, если будут какие-то проблемы у действующей власти, оно же возложит ответственность на всех, и на партию регионов, и на коммунистов, и на блок Литвина, всех тех, кто сегодня входит в правящую коалицию, кто составляет большинство в парламенте.
Виталий, вот давайте посмотрим на вещи свои и назовем вещи своими именами. Избирательная кампания по выборам региональных и местных органов власти сегодня сопровождается грубейшими нарушениями законодательства, раз, циничным игнорированием основополагающих принципов права и принципов политической демократии, два. А поэтому, если мы видим, что именно эти принципиальнейшие положения, в том числе конституционных прав и свобод, нарушаются партии регионов, это первое на первое, что по сути это поощряется гарантом Конституции Виктором Януковичем, который по сути уже создал полицейское государство, потому что вся правоохранительная система не закону служит, не Конституции, не защищает права человека, а обеспечит этот политический режим. Поэтому вы правы, что, собственно говоря, вот это оформление, уже самой-то коалиции нет, они ее похоронили, отменив, как говорится, часть Конституции. Но так называемое большинство, я, кстати, в него не писал заявление. Меня в большинство могут только принять тогда, когда я напишу заявление. Я туда заявление не писал и объявил о том, что не напишу. Но вы правы, что, к огромному сожалению, и на нас, коммунистов, и на Литвина, и на тех, кто перешел, как говорится, с того или другого лагеря, в данном случае нашей Украины или бьют, тоже ложится моральная ответственность. Поэтому я и говорю о том, и как вы знаете, и, как говорится, можете засвидетельствовать нашему радиослушателю, что я говорю не один месяц. Я предвидел развитие таковых событий. Я знал, если хотите, натуру донецких и пришедшего олигархического клана к власти на Украине. Поэтому я знал, что будут такие методы, и призывал, давайте выйдем из этой, тогда еще была коалиция, чтобы не брать на себя такой горький, не просто упрек, а ответ. Я думаю, что проснемся, как говорится, 1 ноября, и мы увидим, какой удар нанесли они нам еще и физический, не только моральный, не только политический за соседство и дружбу с ними, не только потому, что они, кстати, часть даже тех обещаний, которые взяли на себя по выполнению нашей программы и подписал Янукович в соответствии соглашения, не выполняет. А народ нам предъявит по полной, что называется, катушке, те претензии, которые есть. Вот я перед нашей встречей в эфире, буквально за несколько минут, звонят мне люди, узнав о том, что в телеэфире анонсировано, по крайней мере, на моем сайте, что мы сегодня с вами будем в радиоэфире. Люди с Харькова звонят, которые не принадлежат никаким партиям, просто гражданская позиция людей, душа болит. Я их когда слушал, мне и жалко было, и обидно, и возмутительно, что как можно довести сегодня практически всю страну, не только Крым, и там, скажем, другие регионы, с Харькова звонят. Как же это так? Практически валяется по подъездам бюллетени, которыми после завтра голосовать. Что эти бюллетени, что называется, никакой защитной не имеет возможности, где они изготовлены, практически на туалетной бумаге. У нас, правда, кстати, ноу-хау, Виталий, есть. Может, те, кто нас слушает, возьмут на вооружение его, не дай бог. У нас мэра регионала, которую выдвинули, рекламирует с его портретами дорогостоящее, конечно, полиграфическое издание. Знаете где? В общественных туалетах. Вот этот уровень привел к тому, что, естественно, там позорно. И действительно, с нас общественное настроение спросят и спросят по большому счету. Я думаю, что ни одна партия левая на Украине за постсоветское пространство не будет иметь таких претензий, как, к огромному сожалению, за так называемое участие в коалиции, а теперь в большинстве спросят с коммунистов.
Но ведь коммунисты не в первый раз блокируются с партии регионов. Когда создавалось правительство Виктора Януковича, еще при Викторе Ющенко, коммунисты тоже были в антикризисной коалиции, поддерживали
правительство. Тогда у нас хоть был, знаете, такой четкий, ясный принцип позиции, что мы против прозападников, против промиранчевых, против русофобов, каким был и есть и остается Ющенко. И это было, речь шла о коалиции, правительственной коалиции. Это раз. Во-вторых, тогда это было еще, знаете, при наличии того, что пресса кое-какую свободу тогда имела, что все-таки не был еще смят до такой степени судебная система, как она сегодня снята, что все-таки не был по сути и патентом политическим парламент, которого сегодня, как говорится, как бесплатное приложение, он был хоть балансом, хоть каким-то власти. Это была другая ситуация. И то, по сути, и тогда, когда Янукович взял под руку Мороза и пошел вечерком в апреле месяце навстречу Ющенком и сообразили на троих досрочные парламентские выборы, а мы до этого встречались, и я в том числе, встречались как руководство коалиции в парламенте, нам ни одного слова, ни Янукович, ни Александр Александрович не намекнули на то, а пошли сами на сговор, сделали то, что сделали, проиграли всю ситуацию и, по сути, должны взять на себя ответственность за то, что появилась помаранчевая принцесса в конце, которая, как говорится, естественно, с делами своими не справилась, сидя в правительстве. Так что это вот такой цикл ошибок, с которых надо делать соответствующие выводы.
А принципе, вот когда вы говорите об этих выводах, вы считаете, что Коммунистическая партия Украины, она готова к этим выводам? Ведь, по сути, у Компартии Украины и у ее крымской организации получаются различные позиции относительно выводов.
Я различных позиций не вижу у Компартии Украины и в крымской партийной организации. Потому что Компартия, она тогда Компартия, когда она стоит на марксистско-ленинских позициях. Да, диалектически развивается, но она никогда не должна, если это Компартия, отходить от марксизма-ленинизма. Поэтому ни Компартия в целом Украины, ни республиканская организация в этом смысле не отошли. Другое дело, что есть сейчас руководство партии. Это то, что я называю сегодня горбачевизмом, когда один человек заболтал всю КПСС, в результате потеряли страну, в результате развалили партию, в результате потеряли социализм. Я вот этого не хочу.
Ну, Леонид Васильевич, Петр Симоненко не похож на Горбачева.
Ну, почему? Ну,
мы с вами знали и знаем одного и другого. Они очень разные.
Я ж не в плане, что друг на друга похожи. Я в плане того, что можно говорить много, а делать совершенно другое. Поэтому речь идет о принципиальных позициях и не более. А то, что мне навязывает там чуть ли не штрейкбрейкерство, то, что мне навязывает чуть ли, что я не хочу стать лидером партии и так далее, мне на это наплевать, и я на это абсолютно не реагирую, потому что для меня главный принцип. А раз человек принципа, тогда он может быть или негодяем, или порядочным человеком. И он негодяем будет тогда, когда он отступает от принципов. И 31 числа, к огромному сожалению, все радиослушатели, которые меня сегодня слушают, понимают, что да, всех загнали регионалы в угол. Всем показали большую фигу. Более того, в результате фальсификации они не только не дадут возможности, чтобы народ реальные волеизъявления свое проявил, но они сфальсифицируют там, где больше всех говорят против них, в том числе и в Крыму. Тут тотальная массовая фальсификация затеяна уже сейчас и сегодня. Вы можете себе представить, что я вчера был в одном из районов, подходят люди, члены избирательных участковых комиссий, говорят: «Лена, а что делать? Нам уже предложили, чтобы мы подписали чистые протоколы от 31 октября». То есть мы понимаем, что против нас здесь будет идти давление. А там, может, где кто-то шушукается, кто-то говорит, что чуть ли регионы не идеалистичны и так далее и тому подобное. Там даже могут им 1.5% оставить. Но это же тогда не борьба, тем более это классовая борьба. Потому что если ты коммунист, ты должен понимать, что олигарх, тем более который нажил нечистым путем соответствующее состояние, это не твой друг, а это твой идейный враг. Вот надо из этого исходить.
А ведь еще недавно все мы говорили, что Крым это такая вотчина партии регионов, что там популярнее партии регионов никакой политической силы нет.
Я вам хочу сказать, мне что-то вот напоминает вот Крым сегодня, и особенности Киев, ну, Львов и Западной области декабря-января 2004 года, когда всем стало вдруг в глазах помиранчево, и все считали, что другого ничего нет. Вот это Крым так вот сейчас напоминает, потому что настолько это все разгнуздано, настолько это все огромнейшее финансирование имеет, настолько это все беспардонно, и, во-вторых, это все отторгивает у людей, потому что люди видят, люди понимают, в том числе практически уничтожена местная элита и политическая, и управленцы, менеджеры, которых завозная команда из Макеевки, естественно, выдавила отовсюду, и она же не навела порядок, в котором нуждался в том числе и Крым. Она приступила к новому налогообложению, я не имею в виду кодекс, а я имею в виду поборам, она соподчинила себе милицейскую, прокурорскую, СБУшную, судейскую систему. Выходите анекдот. Мне подходит тоже вчера на встрече человек, который выдвинулся в поселковые головы далекого-далекого, у нас советский район называется, по территории далекого. И этого человека милиция прессует, приходит по ночам домой, чтобы заставить, чтобы он написал заявление об отказе баллотироваться. Этот человек выехал в другой район, спрятался. Но весь анекдот состоит в том, что жена этого человека является судьей. То есть даже каких-то преград или какой-то корпоративности в этой нет. А поэтому в Крыму, Виталий, самый расхожий анекдот. Говорят, что в Енакиево, Макеевке объявили комендантский час. И всех, кого после 9 вечера задерживают на улицах, всех насильственно направляют на руководящую работу, в том числе в участковые комиссии, в том числе голосовать здесь, в Крым. Так что вот такое, такая теперь у нас жизнь.
Ну, слушайте, а с другой стороны, какая разница между крымчанами и донечанами, ну, если так разобраться? Жители ну, одной страны. Да,
пожалуйста. Разница большая не в крымчанах и дончанах, а в возможностях. Виталий, никто из Крыма сейчас бы, если бы поехал бы с десяток человек, и чтобы его приписали на один квартирный адрес, и тут же через день сделали членами участковых комиссий. И крымчане это себе не могут позволить, а дончане в Крыму могут. Или, скажем, привести несколько сот человек и прописать, я в том числе, прежде всего, с Макеевки, и прописать на хозпостройки, на гаражи, на неработающие корпуса санатории в районе Алупки. Их очень заинтересовала Алупка, видимо, и в том числе Алупкинский дворец им так нравится, со всеми парками и так далее и тому подобное, что решили взять штурмом. И так я не смогу. Я не организую 700-800 человек и не привезу их где-то в Донецке, их не припишу, чтобы они пошли 31-й в Донецке проголосовали. Так что, как вы видите, разница между крымчанами и дончанами, ох, какая огромная.
Ну, нужно признать, что в Донецкой области нет дворцов, знаете, поскольку все дворцы находятся в Крыму.
Вот так вот.
Кому-то приходится их, так сказать, их захватывать, чтобы в них жить или вообще создавать.
Стали 1-0, тут вы ведете в счете,
видите, да.
Там крымчан действительно не заинтересуешь просто терриконами. И не более. Я понимаю вас, понимаю.
Мы продолжим наш разговор с бывшим представителем Крымского парламента, депутатом Верховной Рады Украины, лидером крымских коммунистов Леонидом Грачом сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свободы. Я напомню, что мы обсуждаем местные выборы на Украине, которые состоятся в это воскресенье. И среди вот этих местных выборов будет и выборы в парламент Крыма, который вызывает столько вопросов сейчас у местной политической элиты. Мне осталось только напомнить вам перед новостями, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа по московскому времени аналитический радиожурнал «Время и мир» Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. Протесты отчаяния беженцев из Абхазии в Грузии. Реформа Уолл-стрит. Какие ограничения в работу финансовых учреждений намеревается внести Барак Обама? Насколько возможна экологическая модернизация России? И что говорят потомки турецкого султана в годовщину образования Турецкой Республики? Этот выпуск выйдет в эфир сегодня в 2 часа по московскому времени, в час ночи и 3 часа дня в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Грузии задержаны 20 граждан страны, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Как передает агентство Reuters, ссылающееся на неназванные источники в грузинских спецслужбах, предполагается, что арестованные создали шпионскую сеть для передачи секретной информации в Россию. В Махачкале обезврежено взрывное устройство. По информации правоохранительных органов Дагестана, устройство мощностью до 4 килограммов в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами, нашли рядом с одной из хозяйственных построек. В Хамовническом суде Москвы в пятницу завершились прения сторон по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. После этого этапа слушания подсудимые выступят с последним словом. Делать это, по словам адвокатов, планирует только Ходорковский. Затем суд удалится для вынесения приговора. Комиссия по мандатным вопросам Госдумы России рекомендовала лишить неприкосновенности депутата от ЛДПР Ашота Егиазаряна, подозреваемого в крупном мошенничестве. Предложено рассмотреть этот вопрос на заседании Думы 3 ноября. В Москве сегодня проходит акция возвращения имен, посвященная жертвам политических репрессий. Акция, организованная правозащитным обществом «Мемориал», идет у Соловецкого камня на Лубянской площади. Участники акции читают имена тех, кто был расстрелян в годы сталинского террора в Москве. Управление Следственного комитета по Петербургу намерено заняться расследованием уголовного дела в отношении бывшего милиционера, который на глазах у детей жестоко избил учительницу младших классов. В Москве защитники природы пикетировали сегодня здание Федерального экспертно-лицензионного центра. Лидеры стран Евросоюза договорились внести ряд поправок в Лиссабонский договор.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня депутат Верховной Рады Украины, бывший спикер Крымского парламента и лидер коммунистической партии Крыма Леонид Грач. Мы обсуждаем местные выборы на Украине, которые придут в это воскресенье. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода». 8 800 222 12. Это бесплатный номер для наших радиослушателей в Российской Федерации. И 490 29 05. Это киевский номер для наших украинских радиослушателей. Так что звоните и задавайте вопросы гостю, а мы продолжим нашу беседу. Леонид Иванович, и все же, вот что произошло такого необычного в период правления господина Джарты, нового премьер-министра Крыма, что отличает этот период таким коренным образом от предыдущих, я бы сказал, политической истории Крыма? Ведь и раньше говорили о коррупции, о засилии чиновников, о непропорциональном распределении, если угодно, богатства в Крыму. Это не новость для автономии, правда?
Конечно, нет. Но весь вопрос в том, что когда Виктор Федорович среди всех прочих обещаний, а мы помним предвыборные обещания, русскому языку статус государства, единое экономическое пространство, долой коррупцию и социальные другие дела, мы все считали, что Виктор Федорович хоть одно обещание начнет выполнять. А поэтому, когда он заменил, прямо скажем, своего одного дружка на другого, потому что резкого ничего не могло произойти. До этого Виктор Федорович в Крыму, в виде смотрящего, ну, есть в определенных группах социальных такова терминология, здесь дал правление все своему лучшему другу Андрею Приготскому, моему, как говорится, коллеге по парламенту. И тот с местным криминалом, крымским криминалом, пытался, как говорится, править по-своему. Ну, поменяли, отодвинули этого друга, не мы, а отодвинул сам Виктор Федорович. Теперь и не знаем, в каких отношениях, где он и что и чего. Но появился другой, Василий Джарты. Это тот, который, собственно говоря, готов все в лоб расшибить. Или который... Чего в него еще и кличка есть Вася Бита, потому что с бейсбольной битой ходил по рынкам Макеевки и выбивал в начале 90-х годов из людей, как говорится, все, что наторговали и так далее и тому подобное. Все считали, что придет новая власть и начнет разрубит этот коррупционный узел, а она на самом деле переключила на себя все рычаги, на самом деле занялась самым главным. Это каким образом отобрать у людей, особенно на южном берегу, землю. Ведь мы же знаем, что предыдущие представители Виктора Федоровича могли позволять себе, что от моря и аж до плато Ай-Петри, те, кто чуть-чуть знает, что это такое Крым, это десятки километров надо было такое расстояние определить, чтобы пробить определенный коридор и связать 150 гектаров земли для полей в гольф, связать с плато и с берегом моря. Мы же знаем, какая борьба шла за Артек, не только за то, чтобы возвратить ордена, а самое главное, чтобы там не разграбили ту землю и собственность, и многое другое. Так что новая команда, которая направлена Виктор Федоровичем Джарты, во-первых, исполнительный орган Совет Министров, подомял под себя, я в открытую говорю, высший представительный орган автономии, которым правит сегодня как хочет. Во-вторых, он, естественно, переключил все направления, те, которые сборов взяток, те, которые перераспределение земли, и вот это через кадровую так называемую карусель, которую сюда позавозил, ведь в первых рядах, списках идет до 10 человек завезенных мальчишек, дядей, пальцы у кого растопырены, у кого поломаны и так далее и тому подобное. Ведь приходит криминализация, еще более усиливается. И, конечно же, мы же прекрасно понимаем, что Виктор Федорович и жертвы, а это самое опасное, и я прошу, чтобы радиослушатели на это обратили внимание. Первое, они подняли руку против автономного образования. То есть, во что бы то ни стало, угробить автономное образование, ее конституционные полномочия. И не просто какими-то разговорами, они уже выработали и внесли проект постановления о Совете министров Крыма, который Верховная Рада Украины, если принимает, это значит автономии привет. Автономия теряет свои конституционные права. А это значит, что будет резкое противоречие в взаимоотношениях автономии и Киева, и это значит, что, естественно, это будет реагировать Москва. И еще один нюанс, который есть. Помимо того, что я говорил, что им местные выборы правдами и неправдами нужно, как говорится, выиграть, чтобы быстренько проштамповать перераспределение земли. Виктор Федорович в своем послании, как президента народу, сказал, что с 1 января 2011 года должна земля стать предметом купли-продажи. Они спешат, это дорогая земля. Они не успели переделать законодательство, поэтому теперь им нужны местные органы власти. И третье, это буквально сегодняшних дней, сегодня в том числе, родилась какая идея, чтобы все санатории, которые имеют Минздрав Украины, Минобороны, там СБУ, другие ведомства, кабинет министров и так далее, что, дескать, тяжеловато их содержать общегосударственному бюджету, давайте мы их передадим все автономии. Тут в автономии, как говорят, куры денег не клюют, потому что тут некуда девать. А это для чего сделано? Все санатории, во-первых, имеют или территории в лесах, на плато, или на берегу моря. Это для того, чтобы угробить санаторную всю сеть. Им не нужно лечить людей, у которых сегодня резкий рост туберкулеза и так далее. Им нужно перепродать эту землю и недвижимость та, которая есть. Вот вам комплекс проблем, которые совершенно отличает ту власть и эту. То были мальчишки, а это пришли взрослые, настоящие и так далее.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, здрасте, представьте,
я, пожалуйста, Владимир Александрович, украинец. Звоню из Москвы, здесь работаю. Я, конечно, попрошу не отключать. Я хорошими словами попытаюсь выразить позиции, потом задам вопрос.
Ну, только коротко.
Да. Вот, Виталий, вот мы видим сейчас вот честность коммуниста 21 века, когда припекло даже от постоянных, так сказать, друзей, которые там наверняка и подкармливают-то раньше. А вот взгляды Леониду Витальевичу не были дороги, вот взгляды там и все прочее, о чем он говорил, когда помогал, находясь уже в оппозиции, бороться за власть для партии регионов. Вот такое вот, но это не вопрос. Мне, конечно, было приятно услышать от коммуниста Грача, что он связал режим Кучмы с режимом Януковича. Это как бы заслуживает внимания. Вот. И вот учитывая то, что ваша передача, вот сейчас мы слушаем ее в канун местных выборов, здесь бы, конечно, хотелось бы слышать не то, что вот ваш гость Виталий рассказывает и говорит, ну там хорошее, не совсем хорошее, может быть даже плохое об Януковиче Викторе Федоровиче, а все-таки, чтобы это было направлено, учитывая, что выборы местные, партии избираться будут в местные советы, местные там рады и тому подобное, чтобы говорил о партии регионов, об ее там плюсах, минусах и о других партиях, там близких им, которые вот сейчас баллотируются на наших выборах. А вопрос у меня конкретный. Вот какая у вас, Леонид Витальевич,
Леонид Иванович,
в Верховной Раде? Я имею в виду количественно. И такой еще вопрос. Что дальше будет происходить вот в Севастополе, учитывая, что вы как бы крымский человек, после снятия мэра Лужкова? Ведь там много было ну, вот строительство и тому подобного, там, и для военнослужащих Российской Федерации, под его протекцией, я имею в виду Лужкова, вот сейчас как там люди-то к этому относятся.
Спасибо. Спасибо.
Всего доброго.
Я так понял, Виталий, это звать автора вопроса Владимир Александрович, да?
Да, да, да.
Я, во-первых, благодарю за то, что он подключился к нашему вопросу, к нашему рассуждению, и рад, готов ему ответить на те вопросы, которые он сказал. Я бы с удовольствием, Владимир Александрович, мог бы вам охарактеризовать политические партии, что же они хотят сделать, но при одном условии. Если бы этот кощунственный закон о выборах, о котором мы сегодня говорил, предусматривал, а точнее не отменил, вы вдумайтесь, отменил то, что партии, участвующие в выборах, должны представлять свои предвыборные программы. Поэтому партии не представили эти предвыборные программы. И рассуждать заочно, какая партия могла бы и что и чего, я не хочу. Поэтому думайте, насколько кощунственны выборы, когда лишили возможность, чтобы партии, как и, кстати, и кандидаты, в обязательном порядке представляли предвыборные программы. Второе, сколько коммунистов в Верховной Раде Украины? Из 450 27. И третье. Я не знаю, как вы там, москвич, как говорится, украинского происхождения, временно ли, долго вы живете и так далее. Я не знаю ваше персональное отношение, как говорится, к тому, что произошло вокруг фигуры Лужкова Юрия Михайловича после того, как его отстранили от должности. А я хочу вам сказать честно и откровенно. Юрий Михайлович Лужков очень много сделал для того, чтобы в свое время, особенно это 93-й, 4-й, 5-й годы, кстати, вместе и Шаймиевым, президентом Республики Татарстан, Минтеримом Шариповичем, сделал много, чтобы спасти Черноморский флот, который тогда в России, я имею в виду российское руководство 94-х, 5-х, 6-х годов, наплевательски относилось. Это они кормили моряков, это они ремонтировали суда за счет бюджетов своих республик, это они давали возможность, чтобы флот выстоял. И поэтому большую инфраструктуру, действительно, и жилье, и другие социальные объекты, детские сады, школы Лужков в Севастополе сделал очень много. Поэтому его очень долго и по-доброму будут вспоминать.
Послушаем следующий звонок. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте, представьтесь только.
Я Юрий Владимирович Аджемов. В настоящее время звоню вам из Волгоградской области, но являюсь уроженцем Крыма. Поэтому, как вы сами понимаете,
хорошо,
для меня ситуация в Крыму тоже играет большую роль. Я бы хотел бы задать вам вопрос. А скажите, пожалуйста, с кем конкретно Коммунистическая партия Украины вступает, например, в союз в выборах? Например, каковы ваши отношения с прогрессивными социалистами, социалистической партией Крыма, то есть Украины? Кстати, я очень слабо информирован. И было бы неплохо, если бы я бы, скажем, знал бы какие-либо сайты интернета Коммунистической партии Крыма, или, то есть, Украины.
Пожалуйста, мой личный сайт так и называется, Леонид Грач. Открывайте, и там все есть каждый день, сколько хотите, пожалуйста, любые точки зрения. Я рад, во-первых, вас приветствовать как земляка крымского, и благодарю, что вам не безинтересно, раз вы позвонили и узнать о том, о чем вы спрашивали. Хочу сказать, что мы живем последние полтора десятилетия тогда, когда создана особая система манипуляции не просто общественного настроения, а, если хотите, воздействием, зомбированием на общественное настроение. Вы вспомните, как после того, когда был развален Союз, запрещена Компартия, думали лет 5-6, что все, забыли за социализм, забыли за коммунистов. А потом вдруг поняли, что общественное настроение просыпается, начали изобретать, изобрели когда-то трудовую Украину, НДП, для того, чтобы пошли, голоснули избиратели разок за это. Потом видят, что выработана эта этикетка, сообразили, подсунули социал-демократов объединенных. Их, в том числе, как говорится, попользовались. Потом пришел период, когда вдруг наша Украина была востребована как помаранчевая сила. А потом пришло то, что пришло. Села сине-бело-голубые регионы, которые сами, вообще-то, в социальном смысле имеют три, я бы сказал, слоя. Первый – это олигархический, капиталистический, криминальный, богатейший слой. Второй – это те чиновники, которые переходят, как свадьба в Малиновке, каждый раз меняя картузы и лишь бы удержаться на том месте, где сидят. А третий – это простой народ, который устал от обмана многих организаций, в том числе и разных русских движений, партий и так далее, тому подобное, которые многочисленные, и вдруг поверил Виктор Федоровичу, что Виктор Федорович пророссийски направленный президент, что он русский язык защитит, что он отменит все то, что касается по фашизации ОНУ, по бендеровщины и так далее, тому подобное, о чем мы уже говорили в этой передаче. А он обманул, попросту говоря, на этом этапе, а это значит и дальше будет такое. Есть проблема, уважаемый Юрий Владимирович, это проблема, которую еще создали одну. Она началась примерно к концу 90-х годов, когда поняли, что левые настроения народа проснулись, что они могут объединиться, и подсунули еще один проект манипулятивный. Это проект множества левых партий. Насоздавали коммунистов всяких, и обновленных, и КПРС, и так далее, и тому подобное. Насоздавали левых партий, каких хотите, с каким названием, которые все время обслуживали и работали режим, потому что они выступали против коммунистической партии. И последнее. Мы за то, чтобы в конце концов и подали такой пример, как вы видели перед президентскими выборами, давайте все левые объединимся. Давай объединимся мы левые, это по сути головки небольшие. Тогда туловище, которое называется обществом, сможет объединить свои левые настроения. В том числе мы предложили сейчас, видя, что происходит здесь у нас в Крыму, что будет фальсификация голосов, что нужно контролировать, что нужно присутствовать во всех участковых избирательных комиссиях. Мы предложили, подписали такое, предложили прогрессивным социалистам, они подписали и участвуют сегодня в подготовке и проведении контроля над выбором. Вот что я могу ответить уважаемому земляку Юрию Владимировичу.
На звонок из Львова. Здравствуйте.
Добрый день, представьтесь, господа. Пожалуйста. Это Львов, Ярослав.
Да, здравствуйте, Ярослав.
Господин Грач, у меня такой вопрос, сначала ремарка. Вот, знаете, я во Львове окончил детский сад, ясли сначала детский сад, школу с углубленным изучением русского языка. Поэтому я считаю, что даже во Львове русский язык не нуждается в защите. Уже русского языка выше крыши во Львове. Это первое. А потом у меня вот такой вопрос к вам. Вот вы говорите, что Янукович нуждается и будет проводить фальсификации. Я утверждаю, что в этом он не нуждается, и, может быть, кто-то будет проводить, но не по его указанию. Дело в том, что на местах, как вы знаете, остается 20% налогов. Остальные 80% идут в центр. Вы, как коммунист, должны знать, что это финансовая зависимость и есть главная зависимость. Поэтому власть, регионы и Янукович имеет уже на местах, потому что он формирует бюджет, и он принимает бюджет. У него в Верховной Раде достаточно голосов, понимаете? Кабинет министров, он имеет полную власть над местными органами власти, понимаете? Поэтому все то, что вы говорите за Юлией Владимировной, это просто ложь, понимаете? Просто ложь, которая логически... Эту ложь не можете никак обосновать. Пожалуйста.
Уважаемый Ярослав, я очень благодарен за ваше признание, что вы и детский садик закончили, как вы сказали, и русский язык не нуждается ни в чем, ее выше крыши, как это я вас цитирую, во Львове. Моя позиция, что государство должно уважить тех два главных этноса, которые являются основополагающим. У нас живет более 10 миллионов этнических русских и, естественно, украинцы. Чего вы боитесь? Вы уже ближе к Швейцарии, чем я. Чего вы боитесь, когда вы видите, что многоязычие в этих странах никому не мешает, а наоборот помогает? Поэтому я бы хотел, чтобы спокойно русский говорил во Львове на русском, а украинец на Крыму на украинском. Это первое. Во-вторых, я думаю, что вы ошибаетесь, что это все делается то, о чем мы говорим. Может, в вашей части оно поменьше делается, у вас другой менталитет, и вы как-то привыкли, что называется, ну, 20 платят вам с казны общие налоги, ну и уже хорошо. Я не хочу обижать ваш менталитет, который сложился в ваших краях. Но я никогда с вами не соглашусь, что партия регионов, которая творит сегодня беззаконие, творит это без ведома Виктора Федоровича Януковича, который вы так очень уважаете и любите. Я не претендую на вашу любовь, но я еще раз вам говорю, что это действительно так. И во-вторых, я критиковал и буду критиковать, в том числе и Юлию Владимировну, за те просчеты, за то, что, собственно говоря, они с Ющенком воевали 4 года, а народ страдал. Вы знаете во Львове хорошо эту поговорку: «Паны дерутся, а у холопов чубы трещат». Холопы уже без чубов остались. Все голые, босые, носы, голодные. А сейчас еще Виктор Федорович добьет тем, что повысил цены на газ вначале 50%, потом до 100%, на все жилищно-коммунальные услуги и так далее. В том числе и предложит вам, тем, кто больше всех, к сожалению, вынужден ездить по заграницам, горшки там носить и так далее, что будете женщины в 60 получать пенсию, а мужчины в 65 и так далее и подобное. Так что не такое безобидное уже экономическое направление, которое избрал Виктор Федорович и партия регионов.
Послушаем следующий звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, здрасте, только выключите радио.
Здравствуйте. Вы знаете, вот я... К счастью, неравнодушна к отечеству. И когда трое вот этих пьяниц и беспардонных собрались в Беловежской пуще, народ от их встречи пьяной страдает, политики делают выгоду. И такое впечатление, что в политике, будь то Россия, Украина, одна гнусь. И вот я к коммунисту обращаюсь. Ведь вы понимаете, вы сейчас говорите все правильно, но вы сделали столько ошибок, что поверить и повести народ вы уже не можете. Признайте свою вину, признайте, сколько людей вы уничтожили. А в общем-то сейчас я с вами совершенно согласна. Это безобразие ведет всех в тупик и в яму. Неужели ни Россия, ни Украина никогда не возродится? И вот эти подонки разыгрывают эту национальную карту. Прошу вас в эту игру не играть. Спасибо.
Я очень благодарен за звонок и особенно за такое рассуждение. Оно явно, хоть вы и не представились, я бы по имени отчеству к вам обратился, оно явно, как говорится, душа говорила, а не просто слова. Я с вами согласен, и я, к сожалению, был там на месте этого преступления через несколько лет. Я имею в виду Беловежскую пущу, имею в виду, что вы называли Ельцина, Кравчука и Шушкевича называли преступниками.
Разве украинские коммунисты не голосовали за акт о независимости Украины?
Нет, не голосовали.
Как не голосовали?
Очень просто.
А я там был?
Очень просто, потому что нужно посмотреть, что этот акт о независимости Украины выносился на всеукраинский референдум от 1 декабря.
Да, выносился.
А там голосовали за союз суверенных независимых республик, которые не выполнили даже решение референдума. Но я хочу возвратиться к вопросу главной темы, которую радиослушатель задала. Вы, с одной стороны, правы, но скажите, а перед чем мне, еще достаточно молодому человеку, который в партии 67-го года, За что я должен извиняться, когда я такой же пострадавший, как вы, может быть, и та же беспартийная? За то, что я восстал против разрушения Союза? За то, что я восстал за создание в любой другой форме и до сегодняшнего дня на этой позиции стою, но чтобы был Союз России, Белоруссии и Украины, за это мне извиняться? Да если я еще такие, как я, перестанут делать то, что мы практически делаем, в том числе в сегодняшнем разговоре, призывая и говоря, что Виктор Федорович Янукович очередной раз обманул в том числе и великое российское руководство, потому что ни в какой, ни таможенный союз он не пойдет, ни за русский язык он не будет стоять, он... У него сегодня только одно слово – евроинтеграция, евроинтеграция. И второе, что дай подешевле. Вот вчера Владимир же Путин был здесь у нас на Украине. С чем он уехал? Он уехал с тем грустным настроением, который в харьковские соглашения практически унизили Россию. Россия купила за 4 миллиарда долларов ежегодно право лишь пребывание Черноморского флота в Крыму. Это правильно сделало, потому что нужно защищать такой важный геостратегический объект и направление, каким является Крым, Украина и Россия. Но вчера же выкатили украинское руководство новую версию, да еще подешевле газ. Мы газ берем, а, собственно говоря, все на Запад смотрим, все туда идем. Поэтому мы должны все сегодня понять, что надо с ошибок прошлого делать выводы, но все делать для того, чтобы объединить народы. Вот это моя позиция и как человека, и как коммуниста.
На этой высокой ноте, я думаю, что мы можем нашу дискуссию уже сворачивать, потому что приблизились к завершению эфира. Осталось мне поблагодарить бывшего председателя Верховного Совета Крыма, депутата Верховной Рады Украины и лидера Коммунистической партии Крыма Леонида Грача за участие в этой программе. Спасибо, Леонид Иванович. Несмотря на то, что, конечно, политические позиции, наверное, и у вас, и у многих слушателей различаются, но вы, по крайней мере, рассказали вот свою позицию о том, как вы видите вообще нынешнюю ситуацию. Я думаю, что
я
это был ценный...
Я благодарю, Владимир, вас за очень толерантный разговор.
Видите, я был толерантен как никогда, я бы сказал. Да,
как никогда. Вы уже стали почти левым. И второе,
не надо меня обижать.
Я благодарю, ну, шутки надо понимать, и я благодарю всех радиослушателей, кто дозвонился, потому что все до единого, от Львова до Москвы, Харькова и так далее, были все очень толерантные, заинтересованные вопросы размещения.
Спасибо,
и размещения.
Спасибо.
Я их за это всех благодарю.
Сейчас итоговый выпуск программы «Время свободы», который проведет Кирилл Кобрин. Главная тема выпуска – правозащитник начинает так, чтобы дню памяти жертв политических репрессий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кто может помочь Михаилу Ходорковскому?
Комментарии экспертов.
Автор скандального интервью с Анатолием Чубайсом. Почему текст интервью не понравился главе Роснано?
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Зрелый каннибализм против инфантильного гуманизма.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сохранил ли свою актуальность день политзаключенного? О начавшихся акциях в память жертв политических репрессий говорим с бывшими узниками совести Сергеем Григорьянцем и Сергеем Ковалевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».